Ну что, начинаем с Божьей помощью, да?
Так точно.
80-е. Логия. Иешуа сказал: «Царствие Отца подобно торговцу, купцу, имеющему товары, который нашел жемчужину. Этот торговец мудрый, он продал товары и купил себе эту одну жемчужину. Вы также ищите его сокровище, которое не гибнет, которое остается там, куда не проникает моль, чтобы съесть, и где не губит червь». Дано, значит, есть купец, который ходил, значит, продавал какие-то товары, покупал какие-то товары, и он нашел жемчужину. Поскольку этот купец мудрый, продал всю партию своих товаров, продал товары, в синоптических евангелиях кажется, он все продал. А здесь он продал товары и купил себе эту одну жемчужину. Вы также ищите его сокровище, кого? Его отца, которого царствие, не сокровище купца, которое не гибнет, которое останется там, куда не проникает моль, чтобы съесть и где не губит червь. То есть там, где нету гниения, где нету какого-то ущерба, будет храниться эта жемчужина. Ну, такие, это не такая, не первая такая притча, были про рыбы, да, про то. Особенности жемчужины. Жемчужину трудно найти, жемчуг труднодобываемый. Жемчужина уникальна. То есть, если изделие из золота можно повторить или что-то еще, то жемчужина, она уникальна. В еврейской традиции, во многих мидрашах, в традиции вообще жемчужина еще и светильник, она светится. Жемчужина может обозначать что-то, что светится. Раби Яков из Шквар Небурия, Яков из деревни Небурия, такой был товарищ во времена раби Шимона бар Йохай, III век, был заподозрен, еще, кроме прочего, как бы его репутация был подозреваем в связи с иудеохристианами, но, кроме всего прочего, он приводил такой пример в отношении славы Божией, что слава Божия подобна жемчужине, которое любое описание, любое восхваление только испортит. То есть какой бы дифферамп, какое бы красивое, комплиментарное слово ты не подбирал к жемчужине, к славе Божией, это описание только испоганит представление о жемчужине. То есть жемчужина – это что-то уникальное, что-то лично свое, такое вот персональное раскрытие божественного света в тебе. Человек, который занимается многими служениями, многими делами, много чего делает, и вдруг он находит что-то одно, что в нем отзывается жемчужиной. Если еще посмотреть на иврит, то можно такую игру слов рассмотреть, что маргалит – жемчужина. Хотя, конечно, не еврейское слово в оригинале, а слово «лерагель» – разведывать. Это то, что исследует тебя, инструмент для самоисследования. В общем-то, но найти свой здесь собственный внутренний свет.
Еще здесь эта жемчужина все-таки где-то сравнима с другими товарами, да, иначе бы не надо было продавать другие товары.
Да, она не недоступна по цене. Она не недоступна по цене, но есть еще что говорят про жемчуг, что товарами торгуют наружу, что все товары выносят наружу из магазинов, из баст, всегда стоит, а жемчуг не выносят, то есть он всегда внутри. То есть это что-то, что будет в тебе светить, и только в тебе светить твоя жемчужина. Поэтому это как бы сокровище отца, то есть это раскрытие отеческого света в тебе. Что-то лично твое, что ни у кого больше не будет.
Однако же, чтобы приобрести ее, нужно заплатить вполне материальными вещами, интересно.
Да, да.
Вопрос, какими?
То есть какие это товары были у купца? Это может быть время. Это вообще все, что угодно может быть. Это может быть какие-то другие интересы. То есть каждый человек, у него своя жемчужина и свои товары. Каждый человек – купец, это любой человек – купец. Мы ходим и меняем свое время, свои жизненные силы. Это то, что у нас есть. На какие-то товары. Потом это время, жизненные силы отчасти превращаются в смартфоны, в зажигалки, в часы.
То есть мы часть своей жизни обмениваем на эту жемчужину?
Да, часть каких-то своих.
Подчеркнул, что не всю жизнь, а часть жизни, значительную часть жизни или важную часть жизни.
Да, да.
То что тебя... если всю жизнь обменять, то как бы, ну, кто будет владеть жемчужиной?
Нет, все товары, которые у тебя были на сегодняшний день, все инструменты реализации, которые у тебя сейчас есть, но реализации себя, то есть ты себя не продаешь, То есть ты остаешься, дом твой остается. Место, где ты будешь эту жемчужину разглядывать, где она будет светить, остается.
А еще смотри, какой мотив, какое намерение движет торговцем? То есть все-таки это приобретение, это не самоотречение, это, а мудрость. Это, наоборот, достижение.
Это мудрость, да. Угу. Да, это достижение.
То есть все-таки такой здоровый эгоизм здесь есть?
Конечно, конечно, да.
Даже авантюризм, я бы даже сказал, потому что он ставит все на карту ради самого перспективного.
Ну да, да.
Ва-банк да. Идет буквально.
Да. То есть, если взять синоптический Евангелие, там купец продает все, а здесь он продает все товары. То есть, ну, в любом случае, это какой-то, действительно, какой-то игра ва-банк, да, если такими терминами пользоваться. За часть товаров эта жемчужина не продается.
Тут знаешь такой вопрос, если вернуться к нашей жизни, то какие жемчужины настоящие? Потому что жемчужин предлагает много, и реклама висит в каждой религиозной организации. Которая из них не пропускает моль и червей?
Я думаю, что это как всегда, затравка, а дальше пойдет разговор об этом. Угу.
Давай,
то есть дальше идем. Иешуа сказал, я свет, который на всех. Здесь я... Это не нужно сразу спешить понимать в понимании. Понятно, что перед учениками стоял человек, видели человека. Здесь речь идет о учении, которое он представляет, то, что он дает. Я свет, который на всех. Я все вышло из меня, и все вернулось ко мне. Разруби дерево, я там. Подними камень, и ты найдешь меня там. У Давида есть такое высказывание, как велики дела твои, Господи, все в мудрости сотворил ты. Рав Кук говорил, как малы дела твои, Господи. Насколько в маленькие детали ты проникаешь. И здесь дерево, камень – это не небеса и преисподняя, как у Давида. Да, вот там, зайду ли на небо, ты там, зайду в преисподнюю, и там ты. Здесь камень и дерево, то есть самые-самые простые повседневные вещи, которые человек обрабатывает, с которых человек делает посуду, ручку для топора, стул – и все такое. То есть вот этот цвет, эта жемчужина, скажем, может находиться в самом простом, в самой простой форме. Ее не нужно искать в какой-то оправе. Это не свет, который открывается только в чем-то суперблаженном, суперкрасивом, суперсвятом. Он есть абсолютно во всем. Как свет Бога, который вседержитель, он все держит. И он в самых-самых простых вещах ты можешь найти его свет.
То есть это то же самое извлечение искр, нахождение, собирание искр.
Да.
Интересно, что вот эти же слова, сколько им, 2000 лет, а собирание искр, оно как давно сформулировано?
У хасидов? Ну, это ранняя каббала, это времена Шабтай Цви примерно.
Получается, что мысль была все-таки?
Ну, да.
Вопрос,
даже когда Талмуд говорит, что мы ушли в рассеяние для того, чтобы поднимать души герим, прозелитов, это очень та же самая мысль.
То есть получается, что даже вот идея каббалы, которая сегодня есть, это переработанный старый материал еврейской традиции?
Можно так сказать, можно так сказать. Но можно здесь сказать и так, что не надо никуда этот цвет поднимать. Он в камне, и хорошо, что он в камне. То есть пусть остается в камне. То есть его достаточно для того, чтобы он все был всепроницающим. Можно с другой стороны так сказать, да?
Да, тут просто сразу столько направлений разговоров дальше, может быть, про то, что служение Богу здесь и сейчас, про то, что увлечение мистикой и духовностью вообще нездоровая вещь на самом деле.
Да, про то, что он везде. Я свет, который на всех. Прежде всего, то есть свет на всех. То есть свет не на людях, скажем, с крестами на пузе, или в длинных лапсердаках, или тех, кто читает намаз, или толстых, или белых, или красивых, или мужчинах, или женщинах, на всех и во всем. То есть нет предмета, куда не проникает божественный свет.
На всех — это во всех, правильно?
На всех, как бы изливается на всех.
Ага, то есть дается всем, изливается на всех.
Дается всем, изливается на всех, да.
В первой главе Иоанна, похоже, слова, что свет просвещающий
каждого человека, да. И дальше Иешуа сказал, почему вы пошли в поле? Поле, что такое поле в понимании учеников? Поле – это нейтральное место. Город – это место, где кишит жизнь. Там действует иерархия, там есть власти, там есть ритм жизни определенный. Ну, это сегодня так. В принципе, люди, которые хотят учиться в академии, они, как Михаил Васильевич Ломоносов, с обозом топают в Петербург. А люди, которые хотят знаний, карьеры, они ездят покорять Нью-Йорк, Москву, Петропавловск-Камчатский, ну кто куда. Тут вопрос, почему мы вышли в поле? Чтобы видеть тростник, колеблемый ветром, и видеть человека, носящего на себя мягкие одежды. То есть вы не это ищете. Смотрите, цари ваши и знатные люди, они носят на себе мягкие одежды, и они не смогут познать истину. То есть есть люди, которые достигли определенного степени вальяжности, скажем, в этой жизни. Они достаточно богатые, чтобы не работать, чтобы носить мягкие одежды. И можно равняться на них, то есть, в принципе, можно рваться в сливки общества, прорываться. И там можно носить мягкие одежды и лежать на мягких перинах, ну и прочее. Но он говорит про то, что вот эти люди, которые живут в этом состоянии, они не знают истины. То есть, с одной стороны, может быть, в камне может открыться свет, тот, кто разрывает камень, может открыться свет. И тот, кто с деревом, тоже может разрубить дерево. А тот, кто ходит в мягких одеждах, тот, кто имеет власть, тот, кто ходит по коридорам власти, могут этого света не иметь.
А тростник здесь, какая его роль? Это конъюнктурность?
Ну, тростник, колеблемый ветром. Помнишь, это аллюзия на Иоанна Крестителя в синоптических Евангелиях. То есть есть образ такой, что можно ходить, с одной стороны, искать каких-то аскетов, да, и видеть аскетический образ жизни, и за ним идти. Можно за мягкими одеждами, но ни то, ни другое на самом деле. То есть и человек, который извел себя голоданием и аскезой, тоже может быть. То есть человек выходит в поле за своей встречей со Всевышним, не за каким-то чужим образом, не за мягкими одеждами, не за тростником и не за городской суетой какой-то.
То есть тростник – это противопоставление мягким одеждам?
Да, да.
Аскеза. Да, можно сказать, что аскеза сама по себе бесполезна?
Да, да, это то, что он говорит, в общем-то. И аскеза сама по себе бесполезна, и роскошь, которая могла бы позволить, скажем, вот подумаешь, если у меня бы, скажем, был бы я рантье, и жил бы я на какие-то, ну, доходы конкретно, ну, хотела бы мне там 500 тысяч долларов в месяц. Да ладно, 500 тысяч, 5. Да, и я бы на них спокойно жил, и тогда бы я Тору учил, и там все. И что, говорит, нет, не получится. Это вообще не зависит от дохода.
Я по опыту тоже знаю, что не получится, когда вдруг сваливается в суперкомфортные условия. И кто из нас в карантин сильно поднял свою духовность?
Ну да. И они не смогут познать истину, потому что они привязаны. То есть у них есть ощущение ложного покоя. То есть когда человек живет, как мы говорим, в достатке, он не понимает, что у него есть недостаток.
Но все-таки вот это стремление к комфорту, оно препятствует познанию. То есть,
я думаю,
не это показатель, да, но это препятствие.
Комфорт как самоцель, да. Дальше идем, да?
Угу.
Женщина в толпе сказала ему: «Блаженно чрево, которое выносило тебя, и груди, которые вскормили тебя». Он сказал ей: «Блаженны те, которые услышали слово Отца и сохранили его в истине. Ибо придут дни, и вы скажете: блаженно чрево, которое не зачало, и груди, которые не дали молока». Женщина говорит такую вещь, в общем-то, очень женскую. Как счастлива мама, у которой такой сын. Ну, какая женщина не хотела бы видеть такого праведного сына, как Иешуа? Здорово же, да, что вот ее чрево воспитало, ее груди кормили. Но это такое не груди и чрево блаженные, а обладательница, понятно, это образ. И очень часто это происходит у женщин, что они вместо самореализации находят реализацию в детях. Это понятно, что часть это материнский инстинкт, это радость. Но это происходит во всех областях. Например, читаешь какой-то кулинарный форум, и там есть рецепт какого-нибудь ирландского рагу. И в отзывах читаешь, какое замечательное рагу муж съел у ручья. Муж очень хвалил. То есть ты не найдешь почти никогда реакцию женщины, которая готовила это ирландское рагу, которая бы написала: очень вкусное рагу, мне очень понравилось. Нет, понравилось мужу, вот это замечательно. Я тут мужа кормлю. И точно так же дети. Я воплощаюсь в детях. Иешуа говорит, что ты, женщина, которая вот это говорит, сказал ей, ты можешь сама быть как я. То есть ты можешь сама слышать слово отца и сохранять его в истине. Ты можешь сама быть в этом свете, потому что не всегда деторождение. Были времена, когда действительно было легче без детей. Это было не только во времена Холокоста, это было очень многие времена. И, ну, дети в бедном обществе, они что я буду объяснять, да, то есть их иногда трудно прокормить, иногда опасно, иногда с ними человек не так мобилен, а ему нужна мобильность, чтобы спастись. Снова вернусь, во времена катастрофы, во времена Холокоста мы это видели. И тогда говорили, действительно, может, у кого нет детей. Суть-то в том, что вот эта вот возможность принять слово и хранить его, она дана женщине, и женщина ничем не хуже. Ведь начали мы с того, что Иешуа говорит: «Я на всем». И поэтому, конечно же, и женщина может не через прокси своего сына, не посредством своего сына, а непосредственно воспринимать Божественное Слово и хранить его.
А хранить в истине, что это значит?
Не искажать.
То есть хранить точно в таком же виде, как принял?
Да.
А какое слово тогда? Слово отца – это какое слово?
Слово отца, я думаю, что слово отца здесь как бы то, что инструмент творения. Отец ведь творит словами, начиная с «да будет свет», там «птицы да полетят» и так далее. Инструмент творения речениями. То есть есть какое-то речение, можно так сказать, какое-то словосочетание, буквосочетание, какой-то звук, которым создан ты и которым создан я. То есть есть какой-то, ну, это очень образно сейчас говорю, да, то есть есть какая-то часть божественного гласа, которая обращена к нам и к той женщине, и можно его принять и хранить в истине, то есть и жить по этому предназначению.
Получается, это про личное откровение?
Да, и про личное откровение тоже, да.
Не про Тору?
Я думаю, про личное откровение в Торе. Не про откровение, которое приходит с небес, а про раскрытие Торы в тебе, которое только-только личное.
Личное откровение в контексте Тора.
Да. Это не голос с небес, который говорит там: «Марфа, Марфа, переезжай в Нижний Тагил». А это какое-то понимание Торы, которое раскрывается лично для нее, и она должна сохранить его в истине.
Ну, то есть это та жемчужина, которая…
Это та жемчужина, да. Следующее идем, да?
Да. Да.
Иешуа сказал: тот, кто познал мир, нашел тело. Но тот, кто нашел тело, мир недостойный. Мы это уже, в общем-то, читали. Вот такую же логию, да? Там было про труп.
А здесь труп или тело?
Здесь тело. Ну, в общем-то, речь идет почти о том же самом. Здесь Иешуа говорит о свете, о том, на чем свет раскрывается. То есть вся суть в том, да, что тут важно, что выбирать. И когда человек находит, что творение – это тело, творец – это свет и инструмент его слова, то получается, что он же не хочет быть в теле, он хочет пребывать в слове. Это продолжение ответа, ну, или, скажем так, это в продолжение ответа женщине.
Так это про свое тело получается?
Не обязательно. Вообще про телесность мира. Потому что дальше он будет…
А, то есть контраст на противопоставление, что найти физический мир, хотя, казалось бы, мы в нем живем. То есть найти его смысл, да?
Да. То есть найти вот эту, да, найти то же самое, ну, то же самое жемчужина, да, которая оживляет.
То есть, научившись, как ты сказал, раздирать камень, если научился раздирать камень, тогда получается, что ты нашел камень, нашел тело и физический мир.
Да.
А вот достоин, недостоин, это про что вообще? Как можно сравнивать? Почему
кидай,
мир недостоин?
Такой кидай, мир? Кидай, это как бы, мне уже не стоит с этим связываться.
Если я нашел тело.
Если я нашел, то мне уже нету смысла. Но кидай – это значит не имеет смысла, не имеет для него смысла, не имеет для него никакой важности.
Можно ли сказать, что это про... Ну, вот как послание, пользующийся миром, будь как не пользующийся, это вот про это, про то, что хранить жемчужину и как бы уже не увлекаться. И тут есть такое как бы отрицание или нет, тут отрицание...
Можно использовать вот эти инструменты знания для какого-то обогащения, вкладывать в этот мир. То есть ты нашел это тело, и ты можешь начать вкладывать в материальность. И еще говорит, что это не стоит делать.
Ну, то есть это снова про приоритеты, как жемчужина.
Да, да.
То есть недостоин не потому, что не имеет ценности, а потому, что это самое выгодное.
Да. И еще сказал, тот, кто сделается богатым, пусть царствует. И тот, у кого сила, пусть откажется. Такое сложное понимание вещи.
Вторая часть словно отвергает первую часть.
Тот, кто сделался богатым, имеется в виду обогатился. То есть не материальными ресурсами, а умудрился. То есть тот, кто накопил знания, мудрость как богатство. Человек через свою мудрость, мы же читали, да, когда человек поймет значение этих слов в самом начале Евангелия, он будет царствовать над всем.
Тогда от чего отказываться? Зачем отказываться?
А тот, у кого сила, а тот, кто это царство может взять силой, физически, не богатством, а у кого есть сила, пусть откажется. Можно сказать так, что когда перед тобой стоит человек, ребенок, жена, какой-то человек, который тебя уважает, который достоин, ты можешь его своей мудростью, царствием, убедить и помочь ему прийти к определенным выводам, помочь ему получить определенные знания, занять определенную точку зрения. Ты, с другой стороны, можешь вбить в него любовь к себе, как к иммерсену, ну, как в каких-то таких мутных режимах, силой.
Значит, сила противопоставляется богатству. Мудрость. Богатство – это как мирный способ развития, так?
Да,
мудрость. А сила – это как насилие и... конфликт.
Да. То есть, снова, как? То есть, ты, допустим, у тебя есть свет божественный, ты что-то понял. И можешь ли ты этот свет просто силой скопировать и сказать, читайте Евангелие от Фомы, а не то я вас всех сожгу напалмом. Если ты можешь, ведь царствовать – это править. Интересно, что, да, вот, стоит про это сказать, наверное. Что царствовать, лемшоль, править, и слово машаль, притча, раскрывать, объявлять, провозглашать какие-то истины, то есть доносить какие-то истины через мудрость. Машаль, вот как в притче, там же не только книга притч, она состоит не только из притч. Это просто книга мудрых речений. Слово машаль – это все-таки в большей степени мудрое речение.
Афоризмы такие.
Афоризмы, да. Но афоризмы, которые научают человека жить и легко запоминаются инструкции. Дай все мудростью, а не силою принуди. Не неси этот свет мечом. Есть религии, которые насаждаются мечом. Идеологии, которые насаждаются мечом. Здесь Иешуа говорит, что правильный свет, истинный свет, он доносится через мудрость, а не через силу. Если тебе приставили пистолет к колбу и сказали, поверь вот в это-то, или прими вот эту вот истину, или такое-то доказательство, то это ложь. Только через мудрость, только рождаясь у тебя внутри, этот свет будет настоящим светом. Ты не можешь свет заставить свой свет быть светом кого-то другого силой.
То есть, если это не про заставить, тогда это про сотрудничество.
Про сотрудничество.
Потому что богатство требует сотрудничества. И как бы мудрость, она же как раз сотрудничество.
Да.
То есть, смотри, здесь как бы они противопоставляются, но все равно говорится про позицию царствования, да? То есть получается, что сотрудничество через мудрость, которая дает богатство, она дает тоже ту же позицию, что и сила могла бы дать. Просто сила – это насилие – это не наш способ.
Ну да. Просто насилие не получится, может быть, дать это. Да? То есть потому что свет уже не будет светом.
Мне кажется, тут так можно тоже уйти глубоко, потому что большая часть религии на пафосе построена.
На страхе, на пафосе.
Да.
Ведь на самом деле сила – это не только сила сказать, если ты не уверуешь в Иисуса Христа, я тебе набью морду. Ну, это сила. Но, в принципе, если человеку говорят, если ты не уверуешь в Иисуса Христа, то ты будешь вечно сгореть в аду, и его в этом как-то так убеждать, это тоже может быть определенным насилием. Ведь как бы хочется же, чтобы человек уверовал по любви, а не из страха перед адом, там, огнем и так далее.
Давай дальше, там интересная мысль дальше притворяется.
Вот. Тот, кто вблизи меня, вблизи огня. Это снова, кстати, вот про передачу силы, да? А кто вдали от меня, вдали от царствия. То есть, с одной стороны, вблизи огня быть опасно.
С другой стороны, не нужно доказывать, потому что ощущаешь тепло, тепло и жар.
Ощущаешь тепло, жар, но вместе с тем огонь сжигает все, что горит. То есть, любая материальность, любая вот эта приземленность, которая появится в человеке, она может сразу выгореть. Это такой процесс непростой. Это очищающий процесс. Огонь здесь как очищающий процесс. Но тот, кто вдали от меня, вдали от царствия. Если бы мы говорили про силу, то нельзя было бы стоять вдали от огня. То есть сила бы, она просто бы поставила полицейских и сгоняла бы народ к огню, как на демонстрацию первомайскую. А здесь еще говорит, вот для человека, который стоит рядом с мудрецом, рядом с мудростью, рядом с Божественным Светом, он всегда как вблизи огня. Но если он отойдет от царствия.
Но, с другой стороны, мы же говорили, что насилие не наш способ, а огонь, который сжигает, это уже как насилие.
Да, но это как бы выбор человека. То есть, да, очищение есть, но человек сам его выбирает. То есть человек, который уже выбрал, нашел тело, и тело его недостойно, и все это состоялось для него, он уже не боится огня.
Хорошо, а царствие здесь как бы как царство небесное или все-таки про такую позицию власти в жизни?
Я думаю, что и то, и другое. Ведь царствие небесное, оно и делает человека царем на земле. Человек для чего создан? Чтобы править землей. Человек создан, чтобы править землей. Это удивительная вещь, потому что люди, которые созданы для того, чтобы править землей, они решают, ходить ли сестры в косынках, носить ли им юбки или джинсы, и еще кучу всяких разных мелочей законодательное собрание планеты Земля занимается. И здесь речь идет именно о царствовании, о том, что человек, который несет этот божественный свет, который причастен свету мира, он ни много, ни мало правит миром, царствует.
А еще эта логика интересна, что здесь ясно не про умные слова, там, теологию, мудрость, не про какие-то коврижки, доказательства духовности, а тут просто, ну, как бы чувствуешь, и все, и все чувствуют, потому что близко к огню.
Да, то есть огонь же не говорит всем про тепло. То есть огонь не рассказывает.
Не показывает картинки про тепло, фильмы про тепло не показывают.
Не, ничего такого не делает, да?
Не рассказывает, как тепло ощущается, когда ты его ощущаешь.
Да. И не говорит, Бог греет тебя.
Да, тебе нужно только в это поверить, и тогда ты почувствуешь, как он тебя греет.
То есть это какие-то очень реальные качества.
А если он тебя не греет, то у тебя, значит, есть проблемы. Ты либо бунтарь, либо грешник.
Не маловерно просто. Дальше двигаемся, да?
Угу.
Дальше эта логия, вот эта 87-я, которая здесь, она переведена совершенно плохо, переведена Ламбдиным. Образы, которые являются человеку, скрывают в себе свет божественный. То есть на божественный свет нельзя посмотреть непосредственно. Можно посмотреть на нее, как на солнце, да, как говорят.